Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Цикл о великой русской культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Я родился 8 июня 1953 года в Москве в крепкой и простой советской семье. Отец — фронтовик и инженер на военном заводе, мама — библиотекарь. Детство и юность прошли, как у миллионов моих сверстников, радостно, содержательно и в полной уверенности, что мы живем в лучшей в мире стране. Так оно и было. В 1970 году поступил в МГИМО. Как ни странно, без блата, тогда это еще было возможно, на Разночинский факультет международных экономических отношений, который окончил в 1975 году. Потом поработал журналистом-международником в Чехословакии в период с 1976 по 1980 годы, научным сотрудником в Институте Востоковедения Академии наук СССР, также 4 года, где защитил кандидатскую диссертацию по политической истории Сирии и Ирака. Дальше случилась длительная загранкомандировка в Сирию с 1987 по 1992 и работа уже на дипломатическом поприще. Из МИДа ушел в 1993 году по смешанным идейно-семейным обстоятельствам. Не мог больше выносить демагогии тогдашних Козыревых. На фоне начавшегося уже посрамления и ослабления великой державы, да и семью как-то кормить тоже надо было. Друзья позвали в банковскую сферу, которой я отдал добрых 10 последующих лет. Свободное плавание в бурных водах криминального российского бизнеса завершилось крахом, болезнью и тяжкими испытаниями. Теперь-то я отчетливо сознаю, что тогда, в эпицентре главного кризиса моей жизни, пришедшегося на начало 2000-х годов, Господь отечески совершил надо мною то, что я, безусловно, заслужил, и что отражено в его словах: «Кого люблю, того и наказую». Он снял меня с пробега, с того пространного пути, исполненного греха и невежества, который ведет в смерть. Это было больно, страшно, невыносимо обидно. Но кто сказал, что лечение тяжких хронических болезней должно приносить удовольствие? Тяжкому недугу — горькое лекарство. Тогда же в моем расплавленном скорбями мозгу возникла идея переправы, братство, общество и журнала, несущих свет преображения душам, погрязшим, как и я сам, во мраке неверия. С этого момента начался самый важный и финальный этап моей жизни, который можно назвать пушкинским термином «самостояние». Пройдя очистительный огонь скорбей, душа потихоньку начала очищаться, разлепились очи внутреннего человека. Я никогда не был идеалистом и романтиком, скорее уж скептиком и циником, так что едва ли можно обвинить меня в склонности к иллюзиям. нет. Передо мной открылась правда Божия, и она потрясла меня своей простотой, очевидностью и невероятной, непостижимой глубиной. Началось и продолжается поныне радостное служение Богу и людям. Жизнь впервые наполнилась смыслом и светом, каких и в помине не было на прежних этапах. Как не было раньше того горения, творческого дерзновения, что ведет меня сегодня, несмотря на телесные недуги и бытовую суету. «Переправа» издает 3 журнала духовно-светской направленности, поддерживает большой одноименный интернет-портал, ориентированный на молодежную аудиторию, издает книги и множество аудио- и видеоизданий, поддерживает связи с родственными православными общинами в России и за рубежом. Все эти и многие другие внешние дела уже есть, и их, наверное, даже больше будет, но, однако, главное – это все-таки ощущение себя Божьим, понимание смысла жизни, чувство строя в воинстве Христовом последних дней. Ради этого стоило жить, и ради этого стоит умереть. Дорогие наши слушатели, герой 24-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», замечательный русский издатель, собиратель, созидатель Александр Иванович Нотин. Добрый вечер, дорогой Александр Иванович.
Добрый вечер.
Я тем более рада нашему неспешному разговору в такой день, потому что остаются буквально считанные дни до Рождества. И я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли именно в эти дни время для этого разговора о судьбах России, о судьбах русской культуры. Я знаю о ваших любимых святых. О святом благоверном князе Александре Невском, о святом преподобном Александре Свирском, о блаженной, богоносной, бесконечно любимой всем русским народом заступнице нашей и молитвеннице Матушки Матронушки. Но вот такой вопрос, может быть, у вас есть любимые праздники, любимые иконы, может быть, любимые города?
Начну с последнего. Любимый город у меня Псков. Это уже лет 15. До этого была Москва, но Москву я как-то потерял для себя вместе вот с теми изменениями, которые произошли. Хотя, в общем-то, сам я коренной москвич, и родители мои жили в Москве, и родился в Москве. И большая и лучшая часть моей жизни, она прошла здесь. Псков дорог и памятен мне, потому что там в последние годы, когда вот уже началось активное воцерковление, состоялась наша с Александреевичем Прохановым вот эта интересная очень инициатива, именуемая «Священный холм». В 2007 году, после очень коротких, очень сумбурных и плохо проработанных, как сейчас говорят, подготовительных мероприятий, как-то вот так, знаете, наобум, не особо задумываясь, мы решили поставить крест. Потом мы долго искали, где его ставить. Потом мы начали соображать, а что это такой должен быть за крест. Идея была соединить эпохи русские в виде соединения русских земель. И к этому кресту приносить земли русского мира. Отовсюду. Кстати, в дальнейшем это все произошло, и это все происходит, и я надеюсь, будет происходить. И под этим крестом собрались и земли Первого Русского Царства, Святой Руси, и земли Романовской империи, и земли Красной империи, и земли вот этой нынешней нашей России, которая корчится сейчас в муках либерального реванша. И земли, конечно, до крещения Руси. Они земли отовсюду, с полей сражений, с мест ратного трудового подвига нашего народа, духовного, конечно, подвига. Очень много земель от монастырей, от кремлей, от церквей, от мест, где жили наши преподобные, наши духоносцы и духовицы, наши святые и святители. Есть и земли американские, и австралийские, и французские, и иерусалимские, конечно. Земной путь Христа там отражен. Земли лунные есть, лунный грунт есть. Я Челенгаров, куда нырял вот с батискафом на дно Ледовитого океана, на Северный полюс, принес туда и земли вот с этого русского севера, земли со дна Ледовитого океана, 5000 метров. И вот эти земли они собираются под крестом. Крест мы долго очень искали с Александром Андреевичем, потом дивным образом, возвращаясь, повторяю, в 2007 году, это было где-то, наверное, в апреле, из Псково-Печерской лавры у нас заглохла машина напротив Изборска, когда мы разворачивались. Поэтому мы оказались поперек дороги и увидели это место. Сейчас там он и стоит. Это 10-метровая, 4,5 тонны весом, из клееной лиственницы Голгофа. Около нее она на возвышении, на груди таких метеоритных глыб, куда, собственно, и ссыпаются вот эти щепоти земель отовсюду. Ну вот. И рядом мы в этом году уже, то есть через 5 лет после открытия этого памятника, мы, я бы сказал, памятника русскому миру. Даже не русскому народу, даже не России, а русской цивилизации. Потом в этом году мы уже осветили на праздник 1150-летия государства российского, который, что очень символично, этот праздник открылся на холме, на священном холме, под этим крестом. И это очень удивительно, потому что, ну, мы мало вдумываемся в такие вещи. Духовный мир, он как-то проходит часто мимо нашего внимания. Но если вдуматься, случайно найденное место стало именно тем местом, откуда началось празднование 1150-летия государства российского. А башни Изборска, вот они там, 300 метров, и Труваров градище там. Ну и Труваров крест там есть. Там, ну, похоронен он, нет, неизвестно, но крест-то стоит. А когда мы открывали этот крест, прилетел аист. Была большая толпа, это было 27 сентября 2007 года, это крестовоздвижение, священство, тогда еще епископ, а ныне митрополит Евсевий Псковский Великолукский вел чин освящения креста. Были солдаты, воины Псковской воздушно-десантной дивизии, в которой я в свое время тоже служил, так что у меня с Псковом не просто так. И вот, ну и, конечно, была публика, ну, около 1000, может быть, человек. И вот в момент торжества прилетел аист, сел на крест, посмотрел на всю эту публику, на солдат с ружьями, на священство. И потом спрыгнул вниз и начал гулять среди людей. Это все зафиксировано видеокамерами, фотографиями и так далее. Вот это было такое вот удивительное, чудесное явление. И в этом году было, когда шел праздник, небо разделилось, это все тоже зафиксировано. Одна половина была совершенно черной, как смоль. Стояла какая-то страшная, совершенно снежно-грозовая какая-то, я не знаю, какого она содержания, туча. А на другой стороне светило солнце, вот как раз на нашей. То есть вот такое вот явление, которое очень тесно связывается с Псковом. Поэтому вот этот первый вопрос. Что касается любимых святых, я последние лет, наверное, 7 не читаю беллетристику. Ну, может быть, я потому что уже начитался, и переизбыточность, перезагруженность всякими знаниями, языковыми все-таки, арабский язык, там и то, и все. То есть много всего. И длинная довольно-таки, и довольно пестрая жизнь, которую мне попустил Господь пройти через Академию наук, и через Министерство иностранных дел, и поработать в Сирии, кстати говоря, 7 лет, поработать и в Европе журналистом. И поэтому святые для меня любимые все.
Мне тем более радостно было слышать о том, что вы сказали, потому что я воспринимаю все это не только как совершенно очевидный подвиг вашей жизни и как свидетельство того, что Псков, величайшая русская святыня, является камнем основания вашей жизни, не в прикладном смысле, не потому что вы там установили крест, ну, вот на этом камне, вот эту русскую цивилизацию, а потому что вы там служили. Вот то, что я сейчас услышала, и то, что не было отражено в вашей истории, меня это покорило, конечно. Но для меня это вдвойне радостно еще и потому, что мы очень любим, уважаем Александра Андреевича Проханова, во-первых, как героя также нашего цикла, а во-вторых, как мужественного, светлого, необоримого, огромного русского человека, на которого очень трудно сейчас равняться. Потому что сейчас мы живем в такое время, когда требуется хоть маленький подвиг от каждого человека. А выясняется, что не каждый, даже из тех, кто хотел бы этого, не каждый на это способен. А те, кто хотел бы, не понимают, в чем, собственно, может состоять такой подвиг. Вот как вам кажется, вот время русского героизма настало, наконец, или нет? Мы живем в такое время, когда что может сделать простой русский человек, чтобы все-таки оставить свой след для детей, для семьи, для родины, для матери церкви? Что он должен совершить? Вот вы создали русскую цивилизацию с Александром Андреевичем, вы навсегда уже останетесь в памяти с потомков. Вот в прямом смысле, были бы вы в этой студии или не были, смиряясь, слушайте то, что я говорю, вы знаете, что это правда. А как быть вот другим людям? Что делать?
Один святой говорил: каждая похвала в мой адрес раздражает ранее уврачеванные раны моей души. Поэтому не будем. Но, и, наверное, даже не важно, кто и как будут вспоминать, не будут. Мы как-то с Александром Андреевичем, вот когда мы в этом году освещали...
То, что вы сделали для своего народа, дело не в похвале, да, а просто констатации факта. Это то, что вы уже успели сделать для своей родины, для матери церкви, только и всего.
Мы в этом году, когда освещали часовню, там теперь еще около креста стоит часовня Державной Божьей Матери, мы еще с одним нашим псковским другом и товарищем Леонидом Борисовичем Тивосяном это все сделали. Слава Богу, потянули, и она очень красивая, стоит белая часовня. Освящена тоже в этом же году на этих же самых торжествах. Когда мы с Александром Андреевичем как-то говорили и поделились своими соображениями, что, может быть, действительно это самое большое дело в нашей жизни. Ну, моей-то ладно, она, в общем, ну, не бог весь какая. Когда Проханов мне признался, что, знаешь, я, говорит, подумал над твоими словами, и я тоже, наверное, думаю, что это самое большое и важное дело в моей жизни, потому что человек не всегда отдает себе отчет, что на самом деле в жизни его важно, а что нет. Я думаю, что сейчас русскому человеку, каждому, и каждый русский человек подведен к какой-то незримой черте, за которой, вообще говоря, может не быть России. И каждый из нас чувствует эту турбулентность, чувствует вот эти громовые удары у себя под ногами, чувствует сотрясение Вселенной и сил небесных. Врата ада и рая перед каждым открыты настежь, и достаточно сделать шаг. Вот подвиг – это переступить через себя, переступить хоть немного, потому что нельзя сразу какие-то большие подвиги, но немного. Оказывается, это очень сложно, потому что мы потеряли, исторически потеряли связь с той духовной генетикой, которая существовала зримо, мощно в русском народе, скажем, до революции. Да, она была убывающая. Игнатий Брянчанинов говорил, что русская церковь напоминает дерево с трухлявым стволом. Святители не щадили, кстати говоря, церковь. Они говорили правду.
Может быть, поэтому он писал такие трагические стихи. Он же был поэтом потрясающим.
Конечно, революция – это было не поражение самодержавия. Чтобы понимать сущность революции 17-го года, надо понимать сущность русского самодержавия. Русское самодержавие есть симфония церкви и государства. Поэтому понесло поражение, конечно, и самодержавие в силу тех червоточин, которые оно в себе несло, и которые уже развились до такой неприемлемой степени, но и понесло поражение. И прежде всего русская церковь, та духовная база, на которой строилась вся русская цивилизация. И вот мы в этот момент, когда это произошло, когда пришли к власти, значит, большевики, когда начались гонения церковные и так далее, разорвалась вот эта связь времен, возникло недостающее звено. Чтобы совершить подвиг, человек должен прежде всего в себе разобраться. В сущности, церковь, она только внешне, она обрядовая, ритуальная, она содержит очень много важных церковных правил. Надо это все понимать, ценить, исполнять. Но в церкви есть огромное внутреннее содержание. Религия – это связь, связь живая, связь человека с Богом. Начинается эта связь с того, что человек прежде всего познает себя. Когда мы говорим «возлюби ближнего, как самого себя», и удивляемся, а почему же мы не можем ближнего-то возлюбить? А потому, а я себя люблю. Сначала себя возлюби, как самого себя. Человек говорит, ну я-то себя люблю. Кого ты любишь? Тело, плоть, кости, кожу? Кого ты любишь? В человеке есть вот это огромное, необъяснимое, невероятное, непостижимое сущность, которая называется внутренний человек. Апостол Павел говорит «внутренний человек». Апостол Петр говорит «сокровенное сердце человек», «душа». Вот с этой душой надо установить очень крепкую двустороннюю связь. Вот это мы потеряли.
И желательно непрерывную.
Желательно непрерывную. Она требует такого же ухода, такой же заботы, такого же питания, правильного питания и ухода. Такой же гигиены, как внешнее физическое тело. Так вот, подвиг уже состоит в том, что человек хотя бы немножко начинает от внешнего мира, вот от этого калейдоскопа явлений, событий, фактов, сведений, бог знает чего еще, начинает обращать внутрь себя. А церковь учит этому. Церковь накопила 2000-летний опыт осуществления религии. Религия – это связь Бога. Бог не войдет в грязную душу. И, кстати говоря, и в грязное тело, порабощенное греху, как говорили отцы. Вот это уже подвиг. Когда человек начинает этим хоть немножко заниматься, он вдруг обнаруживает в себе что-то, чего он о себе не знал. Он начинает себя познавать. И с этого начинается подвиг. Потому что если человек не выйдет за рамки своих плотских, материальных, желудочно-карманных потребностей, он никогда не сможет никакого подвига совершить. Ибо подвиг есть явление духовное. А духовное без души совершено быть не может. Если душа подчинена звериным инстинктам, хватай, беги, она не способна на подвиги и бесполезно призывать к подвигу. Поэтому мы сейчас говорим, давайте вернем все это в школы, в вузы, в детские сады. Давайте восстановим это, восполним это утраченное звено. И тогда подвиг станет естественным состоянием русского человека, потому что он призван самой своей природой, самой генетикой, тем, что мы Третий Рим, тем, что мы несем эстафету Византии. В каждом из нас это заложено, это свойство, это способность. Это не достоинство, это призвание. А вот это призвание требует трудов над собой. И вот к этим трудам, прежде всего, каждый призван. Но этому надо начинать учить с детства. И учить не по-схоластически, не линейкой по рукам, а трепетно, любовно, доставляя детям это знание, которое только их может уберечь от энтропии и радиации этого мира.
Если бы еще кто-нибудь мог уберечь детей от чудовищных учебников и книг, в которых русские сказки, причем самые программные, культовые, если можно так выразиться, то есть русские былины, иллюстрируются как американские комиксы, и это продается уже в православных магазинах. Но вот все, что вы сейчас, то, о чем вы говорили, напомнило мне, как ни странно покажется, о том, что одним из любимейших ваших писателей является Николай Васильевич Гоголь. Это очень все в его масштабе, то, о чем вы говорили. И Николай Васильевич, как всякий большой, настоящий, подлинный пророк, он, конечно, прозревал и в сегодняшний день. И вот об одном из таких его пророчеств я невольно сейчас, слушая вас, вспомнила. В избранных местах переписки с друзьями он пишет: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними, иначе они вдруг обращаются в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или просто неподготовленные проповедователи Бога». Вот сейчас, когда мы стали свидетелями чудовищных подмен во всех сферах культуры, медицины, науки, образования, вот мы уже говорили о детях, самой болящей, горящей, так сказать, теме. И даже как это не страшно, ну, вот мы видим повсюду, что, так сказать, все абсолютно подменено. Везде какая-то фальшивка. Даже, как не страшно произнести, не знаю, как произнести, но даже в церкви мы видим, особенно в церковной культуре, дикие какие-то подмены. Вот с вашей точки зрения, как можно этому противостоять и как подлинно можно защищать свои идеалы, свою святоотеческую веру, свою родину? Как защитить от этих подмен? Это очень локальный вопрос.
Бог действует в мире через людей. Он действует, конечно, через стихии, он действует, если надо, через демонов, попуская им совершать в отношении людей те или иные злодеяния. Но прежде всего и главный канал воздействия Божия, особенно благого воздействия Божия, это люди. Ибо Бог даровал им свободу и творчество. И в этом смысле ответственность человека становится невероятно высокой. И ответственность каждого высока. Мы должны позволить Богу действовать в наших душах. И опять-таки в этом же самом смысле. Все вот эти внешние достижения, там, это построили, это сломали, это прокопали, это повернули, это все пред Богом суета-сует.
Простите великодушно, что я вас невольно перебиваю, но, к сожалению, ничего не строится, ничего не копается, ничего не созидается, ничего не совершается. А даже если где-то, Господи, всей 1/6 части суши, завещанной нам Богом, на 1 миллиметре это произойдет, никогда никто нам не скажет об этом, потому что идет информационная война.
Ну, идет война не информационная война, это война первого уровня. Первого порядка. Сейчас идет другая война. Это идет третья, мировая, давно идет, духовная война. Два доказательства приведу. Очень простых. Первое. Если вы обратите внимание, вы это уже отчасти сказали, что все мировое воронье, вот это вот культурно-нигилистическое воронье, во всех видах растления, дебилизации, оглупления, обмана, мошенничества.
Русского человека опускают, деморализуют.
Деморализации, да, убывания. И всего прочего, вот все мировое, какое только есть, какого и близко нет на Западе, все слетело сюда, на наши, вот эти наши постсоветские просторы. Это первый факт, который требует отдельного осмысления. Почему сюда? Почему в нашу отдельно взятую страну, и именно после того, как пал СССР? Потому что началась и активно идет Третья мировая духовная война, в которой Россия главный фронт. И второй момент. Если перед Второй мировой войной страна наша построила 10 тысяч заводов, то перед этой войной и в процессе ее мы построили 10 тысяч храмов. Обратите внимание, мы говорим, заводы не строятся. Да, заводы не строятся. Но если мы задумаемся, то мы можем прийти к такому парадоксальному выводу. Не факт, что западная цивилизация, а все сейчас с нее берут, в основном пример, в том числе и мы, идет в правильном направлении. И если, как считают очень многие люди, обладающие даром духовного ведения, если мир катится под откос и представляет собой состав, летящий по наклонной плоскости с невероятным ускорением прямо к пропасти, а наш вагончик Господь взял вот и отцепил, и где-то в тупичок загнал и притормозил, может, нам не стоит по этому поводу так уж сильно убиваться? Вот. И в этом, опять-таки, я не хочу сказать «да». Уровень жизни нужен, все нужно. Вот если вспоминая того же Гоголя или того же Достоевского, Достоевский что сказал? Западного человека накормили, и он захрюкал. И он захрюкал. А Гоголь, если уж мы возьмем любимого мною Николая Васильевича, когда затрагивал тему коррупции, она у него очень сильно была, и зримо, и ярко представлена, он говорил, практически провел ту мысль, что бесполезно бороться с коррупцией, силами закона, силами контроля, надзора, угроз или стимулов бесполезно. Это не главное. Главное – духовное. То есть, выражено очень, очень короткой и яркой фразой. Если к жулику поставить солдата с ружьем, писал Гоголь, получится 2 жулика. Если поставить еще 1, будет 3 жулика. И мы сейчас говорим нашей власти, где можем, переправа, я имею в виду, говорит, и наши братья, наши товарищи, наши островки, наши общины, наши приходы. Мы говорим, что нужен новый, верующий, знающий, профессионально подготовленный русский человек. Это что, фантазия? Да полным-полно есть таких людей. Любых профессий, любых возрастов, любой степени опытности, любой профессиональной направленности. Кого хотите, кто нужен? Генерал? Есть генералы. Нужен министр? Есть министры. Нужен профессор? Профессуры есть. Нужны? Кто нужен? Спросите. Учителя сколько угодно. Вопрос. Почему они не во власти? Ответ. Потому что идет духовная война. Она идет на всех направлениях. И мы видим, как идет борьба. Акты Магнитского, закон об образовании, ювеналка, то, другое, третье. Тысячи и тысячи проявлений фронтов. Бои местного значения. Настоящая глобальная схватка еще не началась. Путин тоже мечется. Он тоже мечется. Он пытается сориентироваться. Он видит, что Запад разрушается на его глазах, что с него нельзя уже брать пример. Он раздавлен, Запад, своими финансами, вот этими злодеяниями, собственными злодеяниями раздавлен, и махинациями. Он раздавлен вот этими конфликтами, которые им же затеяны и развязаны повсюду. Запад деградирует еще чище нас. Мы еще сохраняем хоть какие-то признаки, значит, способности нормального культурного развития. Запад теряет и их уже, и уже возникает бесполое ОНО. И начинают регистрироваться браки однополые. И начинает такая мерзость пред Богом. что уже нормальный, здоровый человек, хоть сколько-то обладающий способностью различать, просто волосы дыбом встают. Куда же мы идем-то? Мы идем в концлагерь прямиком. И мало того, в концлагерь, мы идем в Содом и Гоморру прямиком.
Раз уж вы произнесли имя Владимира Владимировича Путина, я хотела бы от себя, просто от себя лично сказать о своем личном мнении. Я, как автор и ведущий, имею на это право. Я глубоко убеждена в том, что если он, как человек, находящийся в полном, тотальном одиночестве, от которого отвернулись абсолютно все, и это для меня самый лучший признак правильности его пути, если сейчас он не получит поддержки снизу, боюсь, что может кончиться все очень плохо. Я убеждена в том, что мы обязаны его поддержать. А что же до того, что вы только что говорили, я совершенно, конечно, с вами согласна. Я счастлива, что строится такое количество храмов. Но вот представить себе еще, скажем, лет 5 тому назад, что храм в Москве, ну, впрочем, какая разница где, ну, пусть даже где-нибудь в каком-нибудь Урюпинском, выставлен на торги, и какая разница, какой это храм? Но это, представляете себе, это храм, единственный в Москве храм святого благоверного князя Александра Невского. И какой-то господин Флинт его выставил на торги. Он говорит, я атеист, я все равно его продам. Вот. Так что, конечно, это процесс такой параллельный. Все идет параллельно, бои, эти бои идут параллельно.
Бои идут,
да.
Бои идут туда-сюда.
И вообще, я бы сказала, что в человеческом обществе есть две крайности. С одной стороны, ну да, ну так, если обобщить, вот для такого громадного аналитика, как вы, ну вот если обобщить, вот выразить это в двух словах, наверное, это все-таки свобода и насилие. Выходит так, если мы хоть немного, так сказать, проглянем несколько веков истории человечества, насилие – это олицетворение, как правило, для людей государства. Так или иначе, в той или иной мере, именно государство олицетворяет для человека почему-то насилие. А личность, то есть человек, всегда стремится к свободе, то есть он противостоит этому насилию. И отсюда возникает вопрос, возможно ли равновесие между этими противоположно направленными стихиями? И может ли быть так все-таки задумано, что свободная личность вызревает в борьбе с насилием. Без насилия не было бы и свободы, как света без тени. Что бы вы сказали об этом?
Писание говорит, не напрасно начальствующий носит свой меч. Власть нужна земная, потому что если бы не было земной власти, жизнь бы на земле обратилась бы в ад. И очень скоро. И мы видим тысячи примеров в истории, как это происходило. Не напрасно начальствующее, и не напрасно и насилие, ибо человек – существо падшее, благорасположенное ко греху, и его непременно надо держать в определенных морально-нравственных рамках, иначе он тяготеет к скотству. Сейчас мы говорим о том, что свобода на земле всегда помещена в определенные рамки. Если каждый будет реализовывать свою свободу, как ему заблагорассудится, жизнь станет просто невозможна. С другой стороны, если говорить о нашем народе, то русский народ все-таки во главу угла всегда ставил даже не законы, к которым долго приучали европейские нации, и даже не племенные как бы связи, не родовые, не семейные, а ставил вперед всего государства. У нас государство носит сакральные ценности, это понятно, что у нас огромные пространства, очень злые соседи, очень злые, и потенциально алчные, и серьезные. И в этом смысле без сохранения государственного насилия Россия существовать не может. С другой стороны, свобода, понятие бывает земное, бывает духовное. Свобода духовная есть приуготовление души, то есть очищение ее от греха, для того, чтобы вступить в свою подлинную обитель, которая и есть за гробом, конечно. Душа предназначена для вечной жизни. Но к этой жизни надо приспособиться, надо подготовиться, надо к ней подойти. Потому что есть еще страшный суд. Мы верим в него, как в физическую реальность. Кто не верит, ну, знаете, здесь уж, как говорил Феофан Затворник, иные умники говорят, что мытарств не существует. Но когда умрут, придется проходить. Поэтому свобода от чего? Свобода от того, чтобы уважать права другого человека и его законные интересы, как свободной личности, или свобода от греха? внутренняя свобода, когда человек обретает душу свою.
Да, напоминаю, дорогие наши слушатели, я напоминаю, герой 24-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», замечательный русский человек Александр Иванович Нотин. Александр Иванович, дорогой, ваш уход из преступного козыревского МИДа в 93-м году свидетельствует о том, что вы были не просто человеком чести и совести, но вы уже тогда были свободным человеком. Скажите откровенно, был ли в тот период в вашей жизни какой-то человек рядом с вами, ну, не обязательно из МИДа, но, может быть, просто из этого периода, ведь это был самый главный год. Ведь в 93-м году, в октябре 93-го года произошло главное событие второй половины 20 века, о котором никто не хочет ни помнить, ни говорить. И именно в этот год вы совершили такой поступок. Был ли в тот период хоть кто-нибудь, кого могли бы вы вспомнить, как человека, вот как сами вы, чести, совести и подлинной свободы, с моей точки зрения?
Наше государство держится не на, к сожалению, кстати, не на номенклатурной чиновничьей прослойке, которая прогнила, поражена коррупцией и очень многими другими болячками. Например, такой напастью, как равнодушие, например, или некомпетентность. Это я не думаю, что это легче болезнь, чем коррупция. Но государство на что-то опирается. На кого опирается тот же Путин? Незримо, может быть, не вполне осознавая даже. Он опирается на народ Божий. А народ Божий – это не только люди церковные, но это еще и люди, сохраняющие совесть, честь, достоинство, способные служить, а не прислуживать, которые трудятся, не лезут в экраны.
Которые побеждали в Великой Отечественной войне.
Нет, и, кстати, сегодня оно держится именно на плечах этих людей. И эти же люди, постепенно самоорганизовываясь, видя, что государство не достает сейчас самоорганизации здоровой, начинают постепенно приуготовлять возрождение и восстановление нашего государства. В 93-м году у меня не было поводыря. Я, так сказать, брел наугад, и я бы даже не сказал, что это был какой-то великий там моральный подвиг, потому что там сложились целый ряд обстоятельств. Мне очень не нравился тот период обстановка вранья, которая была в МИДе. Она была невыносима в том смысле, что человек не может служить искренне государству, если он видит, что тебя заставляют лгать. Не просто лгут сами, но еще тебя заставляют лгать. Когда мы все рассыпалось, мы отовсюду уходили, мы теряли те позиции, которые завоевывались десятилетиями Советским Союзом, советской внешней политикой. А нас заставляли говорить о величии России. Вот это примерно то же самое, что тонуть. И при этом, так сказать, никого не звать на помощь, а говорить, да нет, я должен, все хорошо, у меня все хорошо. Ну, никто даже в голову не придет. Жить в этой обстановке было просто сложно, и поэтому жизнь меня просто повела дальше. Я думаю, что Господь все-таки презирал каким-то образом за моим состоянием, весьма и весьма, кстати, плачевным в тот период.
Вы столько лет работали в Чехословакии, которая, к сожалению, увы, тоже распалась. Мы знаем, что уже такого государства не существует. Но как вам кажется, может быть, вспоминая Федора Михайловича Достоевского, вам будет легче ответить на этот вопрос, возможно ли все-таки сохранение и на прежней чехословацкой территории, и вообще, возможно ли сохранение славянского мира? Вот так, короче, кратко я скажу.
Я бы сказал, что я здесь сторонник все-таки Константина Леонтьева, который не любил славянизм, расходился в этом плане и с нашими либералами дореволюционными, и с нашими славянофилами, Аксаковым, Хомяковым и так далее. Да? И связано это с тем, почему Леонтьев не верил в славянизм. Он говорил, что для русского человека, ну и наших братьев, болгар, греков, югославов там, и так далее. Для русского человека и вообще для славянского народа племенной принцип очень слаб. Он сам по себе их не организовывает никаким образом. В отличие, кстати, от европейских народов или тем более азиатских народов.
Но есть же понятие славянской души.
Так вот, Леонтьев еще в середине 19 века четко предсказал распад славянского единства, поражение России, революцию и так далее. И он тогда же, я все-таки сторонник именно этой идеи, он говорил, наша объединяющая задача – это государство, церковь и византийская идея. То есть идея служения Богу, именно это сцепляет вот эти славянские народы.
Я приведу вам такой. Я совершенно согласна с тем, что вы сказали, и леонтьевские вечера, в том числе в нашем цикле, тоже неоднократно проходили. Но приведу вам такой совершенно парадоксальный пример. Трудно себе представить из всего, псевдо- или подлинно славянского де юре мира большего антагониста русским, чем поляки. Поляки, как и малороссы, всегда предавали Россию. Всегда, на всем протяжении ее истории. А между тем, ни в ком не выразилась так славянская душа, как в Шопене. Ни один композитор мира не выразил так славянскую душу, как Шопен. Ну, так сказать, дальше я хотела бы продолжить эту тему, но не тему славянства, а тему вашей поразительной судьбы, вашего удивительного пути. Вот вы прожили несколько жизней в разные, так сказать, периоды на разных концах земли. В том числе вы работали несколько лет в Сирии, в Ираке, вы крупнейший специалист по Ближнему Востоку. Вы не могли бы очень кратко, у нас остается, к сожалению, мало времени, прокомментировать вот в свете того, что произошло сейчас и с Ираком, и с Ливией, и с Египтом, и с Сирией. Говорят, что в Сирии уже используется химическое оружие. И в свете того, что, так сказать, сейчас происходит в России, когда педерасты требуют немедленно парада, а ювенальщики требуют детей, а гендерщики требуют немедленной отмены всех полов, не кажется ли вам, что все это как обостряет ощущение какого-то апокалипсиса, не грядущего, а того, в котором мы живем.
Господь говорит, когда приду, найду ли веру на земле. Вот и весь апокалипсис. Апокалипсис – это убывание любви в мире. Любовь убывает не в земле, не в почвах, не в воздухах, не в водах. Она убывает в душах. И мы видим ее убывание. И мы убывание видим. Я бы сказал так, что если бы югославы стояли так, как стоит наши югославские православные братья, стояли бы с такой же стойкостью, как стоит второй сын, кстати говоря, не старший, старший погиб, Башар Асад, второй сын старшего Асада, с такой же твердостью непоколебимой, Югославия была бы сейчас в порядке. Понимаете, поражение несется в душе. Вот оказалось, что мусульманский дух, алавита, тем более, это небольшая секта в составе шиитской общины Сирии, не самый, кстати, главный и многочисленный, мусульманский дух Башара Асада оказался сильнее, чем православный дух и славянизм наших братьев-югославов. Человек стоит духом своим, как Кастро стоял, и падает духом своим. Все остальное падает уже потом, ибо дух творит себе формы. Если это дух победный, то страна будет стоять. В Сирии равновесие сил. Все разговоры о химическом оружии – это утки, и это подготовка просто какого-то лома. Главное условие, чтобы стоял президент. С ним 95% армии на его стороне. Очень много наемников, 300 тысяч. Конечно, вот эта ситуация не войны, но вот эта ситуация мерцающей такой агрессии, необъявленной, может сохраняться долгие годы. Эта ситуация может продолжаться 3-5 лет. Если Россия и Китай не отступят, от поддержки...
Она разрушится в том числе вместе с Йеменом и всем остальным Ближним Востоком, в том числе и Палестина.
Я думаю, что вот сейчас наступает статус...
Каково будущее тогда Святой Земли?
Святая земля, вот пока Сирия стоит, стоит и святая земля.
А сколько будет стоять Сирия, если там уже используется химическое оружие?
А кто его использовал? А кто это сказал? В Ираке тоже говорили о химическом оружии, но не нашли, и никто не использовал. Значит, мы сейчас говорим о том, надо очень внимательно относиться к этим уткам. Запад готов сейчас любую дрянь впустить в информационное пространство, чтобы сковырнуть... режим
вы понимаете, простите великодушно, что я вас невольно перебила, я имела в виду, разумеется, Америку и НАТО, потому что кто разрушает Ближний Восток? Мы же знаем прекрасно.
Конечно, поэтому мне очень важно еще раз подчеркнуть, как уже ближневосточнику, как политологу в прошлом, что два фактора держат сирийскую ситуацию и нашу тоже. Мы понимаем, что Сирия это плацдарм. Если Сирия будет вскрыта Западом. И дальше прямой коридор через Ирак на Иран. Иран – это уже мы. Это уже наши границы, это южное подбрюшье. Это все пошло-поехало. Почему и Китай суетится? Потому что Иран – это еще и Китай. Здесь наши интересы с Китаем полностью совпадают. Не пропустить вот этот торфяной пожар к своим южным, а Китай к своим западным границам. Значит, давайте прямо смотреть на вещи. Идет борьба за выживание. Но не только сирийского режима. Идет борьба за идет перегруппировка глобальных пространств, глобальных взаимоотношений. идет борьба за будущее всего мира. Да, краеугольный камень оказался Сирия. Ну, кстати, Сирия, Дамаск, 6 тысяч лет, самая древняя столица мира. Она была уже столицей, когда вот нынешние американские господа еще думали, как бы шкуры приспособить на одежду. Так что, еще раз, вот этот краеугольный камень, у Господа же ничего не бывает просто так. Все же, вот этот краеугольный камень, это перекресток всех дорог. Это всю жизнь исполняло эту функцию перекрестка всех дорог. И вот Дамаск сейчас, есть тот камень, выдерни его, и все посыпется, вся конструкция мироустройства.
Да, я не случайно сделала акцент, выделила из всего Ближнего Востока именно Сирию, потому что в Сирии, и вы это знаете лучше, чем кто-либо иной, еще живы дети тех армян, которые во время, в период армянского геноцида, которые до сих пор, так сказать, тщательно, не то что скрываются, но не признается фактически де юре миром. И мы знаем, для чего вообще Турция, как Турция используется мировым правительством. Так вот, в Сирии еще живы дети тех армян, которые привыкли быть подданными русского государя. Но время неумолимо летит, и у меня к вам еще вот такой вопрос, не могу его просто не задать. Среди множества ваших работ, служений, послушаний есть два, о которых я не могу спросить. Это, конечно, три журнала «Переправа», издательское дело очень сложное, и «Русское экономическое общество». Вы не могли бы прокомментировать, как пришла идея создания Русского экономического общества и каковы перспективы его развития на сегодняшний день? Мы знаем, что туда входят и возглавляют его и Юрий Валентинович Катасонов, выдающийся русский ученый, и Ольга Николаевна Четверякова. Скажите несколько слов об этом и о трех журналах «Переправа».
Как человек познает себя, так общество тоже себя познает. Так себя познает сегодня народ Божий. Это наша основная идея. Мы не изучаем элиты. Мы не изучаем президента. Нас мало интересует мировое правительство. Потому что если мы одолеем мировое правительство и оттянем апокалипсис, то только если мы сами окрепнем. И все наши помыслы, все наши интересы, вся наша аналитика обращена к народу Божию, вниз. Там, где действительно идет духовная борьба, где идет борьба за судьбы России. Если мы превратимся в скотов несмысленных, как пишется в Библии, в Ветхом Завете, нам конец. Если мы сможем подняться, поднять себя, как птица Феникс, восстановить из руин, мы встанем. Соответственно, наши журналы «Переправа», «Наше дело». И вот в этом году мы организовали новый журнал «Основа православной культуры в школе», направленный ровно на это. Мы должны себя понять, познать, помочь нашему человеку вот за суетой этой очень сложной жизни разглядеть то, о чем я говорил в самом начале, свою душу. Научиться с ней обращаться правильно, научиться ее укреплять. Через это получать помощь Божью. Это раз. Что касается русского экономического общества, познание себя требует еще и правильной оценки происходящего в мире. И не только в экономике. Это русское экономическое общество, возглавляемое Валентином Юрьевичем Катасоновым и упомянутой вами Четверяковой Ольгой Николаевной и другими людьми, оно изучает, скажем, экономическую, финансовую составляющую, глобальные, национальные аспекты и так далее. Но есть еще культура, и мы будем и это смотрим потихонечку. Есть еще и школа, и вуз. Вообще наша вся жизнь должна быть после вот этого либерального маразма, по-другому не назову, она должна быть возвращена в нормальные здоровые рамки. Мы должны собрать, вытащить по крупицам позитивный опыт, отбрасывая все негативное не только из дореволюционной России, но и из советского периода. Он там тоже был позитивный, огромное количество позитивного опыта.
Мы же живем всем тем, что было создано в это время.
Даже больше того скажу.
Еще у нас хватает совести это хаять и клеветать на это время, и пользоваться при этом.
Я сейчас скажу даже крамольную вещь. Даже из либерального периода мы должны изъять позитивный опыт. Какой? Свободное перемещение, свободное сообщение, свободная дискуссия. Но убрать мерзости, мерзости, везде убирать мерзости, которые в каждой той же эпохе были. Что не было до революции, в синодальной церкви полно было так этих вещей.
Если бы весь синод не предал государя, разве стало бы возможным то, что произошло?
А генералы, а интеллигенция? Конечно. Помимо церкви, там казачество.
Главное это церковь, все зависит от церкви.
Я что хочу сказать, вот нам надо сейчас скрупулезно этим заняться. Нам надо фактически готовить программу новую, и мы ее уже готовим. Нам надо готовить мобилизацию, проводить ненасильственную, мирную. Если надо противостоять ювеналке, должен противостоять весь народ Божий, включая и всех его естественных союзников. патриотов, националистов, демократов даже, если хотите. Есть же нормальные демократы и даже либералы. Есть. Очень многие люди шатаются сейчас между этим выбором. Вот это должен быть фронт русского народа, который стоит перед своей судьбой, понимая, что перед ним. Перед ним разверзлась пропасть историческая. Либо он сваливается в эту пропасть и тем самым на порядок ускоряет финал всего мира. Недолго там останется. Россия – это как раз тот глобальный краеугольный камень в мировой цивилизации, такой же, как Сирия сейчас в ближневосточной цивилизации. Либо мы вырываемся, и Господь нам в этом помогает, и покров Божьей Матери нас ограждает от очень многих вещей. Кстати говоря, мы же не замечаем этого, но это есть. Промысел Божий действует в отношении каждого из нас, всех нас вместе. Либо мы вырываемся из этого исторического тупика, из этой западни, из этого капкана, и выстраиваем ту цивилизацию, которую предсказывали отцы святые. Очень многие отцы говорили. Серафим Саровский писал, что Господь, проведя Россию через многие скорби, выведет ее к новой великой славе. Они же видели. Они видели и скорби, они видели и предстоящую славу. Поэтому мы работаем не в обороне, мы работаем в наступлении. Мы работаем не ради того, чтобы выжить, а ради того, чтобы жить и жить в славе, и достичь того, на что Россия способна своим потенциалом, и никак иначе. Мы не должны даже капли уныния в себе допускать. Ну, в конце концов, мы говорили, начинали о подвиге. Человек, ну, соверши ты этот шаг, все равно же помрешь. А там, глядишь, Господь все-таки помилует.
Осталось за бортом 7 вопросов, которые я не успела задать. Я думаю, что даже если бы у нас было еще 3, 4 или даже 5 программ, я все равно не успела бы задать вам всех вопросов, которые я могу задать, поверьте, только вам. Вот именно вам одного. Дорогие наши слушатели, я счастлива, что Александр Иванович является героем предстоящего 10 января вечера. Этот вечер необычный, он называется «Пасха посреди зимы». И называется он так не случайно, как вы догадываетесь, это именно потому, что в нем присутствует живой батюшка Серафима. Там, где батюшка Серафим Саровский, там всегда Пасха. Невзирая на то, что это третий день Рождества, это святочный вечер, все равно это вечер в то же время и пасхальный. И кроме Александра Ивановича, в этом вечере принимает участие и батюшка Артемий Владимиров, и гениальный русский режиссер, искусствовед Борис Михайлович Конухов, который представит премьеру своего фильма, еще не смонтированного, он отдает нам эту премьеру, о пророчествах батюшки Серафима. Вечер венчает изумительный детский фольклорный ансамбль «Звонница». Так что, дорогие наши, мы вас приглашаем, мы очень ждем вас. А сейчас благодарность Александру Ивановичу за этот, пусть и короткий, но потрясающий разговор. Все-таки он состоялся за несколько дней до Рождества. Прозвучит очень старая, середины 20 века, запись в исполнении первой волны эмиграции изумительного парижского хора русских эмигрантов. «Радуйся», рождественское песнопение в вашу честь и с поздравлением всем нашим дорогим радиослушателям с предстоящим, пресветлым, долгожданным Рождеством Христовым. Будьте хранимы и счастливы. С Богом!
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Рабов Божиих Олега, Евгения, Екатерины, Натальи, Феофилы, Феофилакты, Николая, Татьяны, Николая, Ольги, Марии, Татьяны, Александры, Николая, Ксении, Даниила, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Валентины, Дионисия. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей в Челябинске с 12 января в Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира, святые нечтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Выставка будет работать с 12 по 17 января в Челябинске, Свердловский проспект, 51, дворец спорта «Юность». Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке чтимые иконы храмов, встречи со священниками, бесплатные консультации психолога, православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 12 по 18 января в ВВЦ. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас и ваших детей на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января в 11 часов и 14 часов. В праздничной программе представление «Вертеп» с участием фольклорного ансамбля «Веретенца» с народными духовными стихами, колядками, колесной лирой, гуслями и дудками. Вас встретят мастер-классы ремесленников, у елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. Напоминаем, начало праздников в 11 и 14. Заявки просим подавать заранее. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 953-01-68. Повторяем, 953-01-68, код города 495, метро Третьяковская и Новокузнецкая.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».